Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, продолжается вторая часть нашего эфира, посвященного Великой Победе, Священной Победе, Великой Отечественной войне. Принимает участие отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, Владимир Алексеевич Азаров, полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, на Балканах, профессор, доктор политических наук, член Союза писателей России, Владимир Георгиевич Савичев, шеф-редактор информационной службы телеканала «Россия», и Александр Андреевич Горбатов, информационное аналитическое агентство «Восток-Центр». И мы, как и первый час, посвящаем сегодня передачу нашим воинам, героям, тем, кто сражается с международным терроризмом в Сирии, на Кавказе, и продолжает подвиг наших отцов и дедов, достойно продолжая славные традиции. Мы сегодня видели ребят, некоторые из них были на параде на Красной площади, награжденные боевыми орденами, медалями. И наша передача посвящена памяти поющего оружия, погибших военнослужащих ансамбля Александрова. Поэтому сегодня многие военные песни в нашем эфире звучат в исполнении хора Александрова «Непревзойденного». Ну, а закончили мы первый час, вспоминая о том, что воевала-то с нами не Германия, не только Третий Рейх, а Третий Рейх объединил всю Европу. Как когда-то Наполеон объединил всю Европу, 250 языков, с нами воевала фактически вся континентальная Европа. Бились наши братья-сербы, югославы бились на Балканах, ну, были какие-то партизанские отряды в Словакии. А мы должны говорить честно, что все движение Маки во Франции в основном состояло из бежавших советских пленных и русских эмигрантов. Конечно, мы Нормандию Небан почитаем, великого генерала Шарля де Голля, были и такие французы. Но по сравнению с огромной Францией, которая мирно пила вино сухое, значит, кофе, да, и танцевали, посмотреть фотографии Парижа 43-44, просто мирный цветущий город. А при этом на заводах Рено ковался железный меч Третьего Рейха, тевтонский меч. Как ковался он и на заводах Шкода в Чехословакии. А наши братья чехи тоже дисциплинированно работали прямо до мая 45-го года. Работали очень дисциплинированно, тоже пили пиво, ели сосиски, кнедлики. И так вся Европа жива. Поэтому они не могут понять ни нашу боль, ни наше благоговение перед победой и подвигом отцов. Мы говорим сегодня, вспоминаем наших воинов, и я хотел бы, дорогие братья и сестры, не смог я дозвониться сегодня через близких, только передал поклон и наши поздравления от радио «Радонеж» любимому всеми, кто его знает, отцу Николаю Поповичу, кавалеру ордена Красной Звезды. И хотелось бы в лице отца Николая Поповича всех наших ветеранов поздравить. Я передаю вам поклон. Сегодня тоже связаться не удалось, но мы говорили на днях. Тоже ветераны Великой Отечественной войны Владимира Петровича Заманского, нашего замечательного, выдающегося, великого русского актера. И когда смотришь сейчас военные фильмы с участием Владимира Петровича Заманского, других наших актеров, то понимаешь, что там такая правда у этих фронтовиков в этих фильмах, что хочется просто запретить сегодня снимать все эти Сталинграды, Севастополи Федору Бондарчуку и его сотоварищам. А я советую всем, мы сейчас, может быть, свяжемся с Валерием Григорьевичем Тимощенко, это лауреат фестиваля «Радонеж» неоднократно, и сегодня по телеканалу «Культура» показывали несколько его фильмов. И вот фильмы под общим названием «Чистая победа», «Чистая победа взятия Новороссийска», «Эльбрус» и «Взятие Берлина», «Чистая победа». Может, мы, когда свяжемся с Валерием Григорьевичем, об этих фильмах скажем подробнее. А пока мы закончили рассказом о Иисусовой молитве. Ведь судьбу любого фронтовика берешь, и в этой судьбе вообще история всей страны. Владимир Георгиевич, Савичев Владимир Георгиевич, мы хотели бы тоже вспомнить сегодня вашего отца.
Я в связи с чем хотел про него рассказать. Открылась удивительная тайна для меня. Я вот наберусь смелости, я еще не озвучу. Сейчас стало замечательно хорошо. Взял опять же этот компьютер, тыкнул пальчиком. И сейчас можно все про своего отца, деда узнать в течение нескольких секунд. Со всеми справками, от руки написанными. И я... Мне отец в свое время рассказывал, как его ранили. Он на Ленинградском фронте воевал. И для меня, маленького ребенка, война была, что вот такая дырка размером с мою маленькую детскую головку у отца в бедре. И он говорил, что это вот разрывная пуля. Особо не распространялся, говорил о том, что когда их раненых куда-то понесло, возница не туда повез, и выяснил, что их к немцам везут. Хорошо, там бомба взорвалась, их обратно повезли. В общем, как-то он каким-то чудом остался. Ну вот, разрывная пуля. А когда я вот буквально в прошлом году залез туда на этот сайт и посмотрел, и, знаете, даже порыдал, потому что выяснилось, что отец не разрывной пулей получил, а какой-то неумеха, зеленый лейтенант, учил их, что-то там проводил занятия, гранатку в окопе, не так, чего-то он там сделал. И граната в окопе разобралась. Погиб сам лейтенант, и еще трое были очень тяжело ранены, в том числе мой отец. Мне мой отец, мальчонки, видимо, стеснялся рассказать, что вот он не так геройски получил это тяжелейшее ранение. Там вот не в бою ему башку оторвало, понимаешь, а вот в окопе как-то. И он стеснялся мне это рассказать. Прорыдал 2 дня. И я думаю, что он не бахвалился, он вообще был человек, который никогда ничего не просил, ничего. Я думаю, просто вот он не хотел в моих глазах разрушать образ такого вот воина, там, солдата, да. Я к тому, что у меня в связи с этим родилась совершенно замечательная, как мне кажется, идея. Сейчас были одно время вопросы, а как же нам продолжить этот бессмертный полк? Какое может быть у него продолжение? Потому что, ну вот, мы ходим замечательно, хорошо, а дальше что? А я предлагаю вот что. Сейчас, может, кто-то бесплатно, может сказать, идею продам. Раньше наши ветераны собирались около Большого театра. Со своими знаменами, приходили в форме, собирались в полки, в роты. Почему бы сегодняшним сыновьям, ну уж, наверное, не сыновьям, уже больше внукам, правнукам, вот под этими же знаменами, в этих же полках, не объединиться в эти роты и не сшить вот те разрывы в поколениях, которые возникли на протяжении вот этих вот всех лет, как нас усиленно последние там 30 лет рвали эти поколения, понимаете? Вот они объединятся и будут рассказывать про своих дедов. Может быть, кто-то какую-то информацию, письмишко какое-то, может, что-то ему рассказывали, может, что-то какие-то предания семейные есть. Опять же, личная информация. Потому что, например, по одному моего деда написано, что не было от него писем, а у меня у тетки, у моей дома письмецо есть. А никто не знает. Может, кто-то... Понимаете, мне кажется, это было бы хорошим продолжением этого бессмертного полка, когда вот эти вот детки собирались бы там со своими отцами у Большого театра под знаменами бывших полков, рот и т.д.
Мне кажется, очень хорошее. Да, как отец Александр?
Конечно.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Виктор Александрович, меня зовут Людмила. Я звоню из Белоруссии, города Могилева. Если тут есть отец Александр, прошу, благословите.
Благословить, конечно.
Я бы хотела задать такой вопрос. Виктор Александрович, простите мое невежество. Вот час назад у вас в студии было сделано очень хорошее замечание. В 92-м году люди, насколько я услышала, вышли на парад в Москве, а официально его не было. Но дело в том, что я тогда была совсем маленькой девчонкой, еще училась в 4-м классе. Если можно, прошу вас, пожалуйста, кто-нибудь из находящихся в студии, объясните мне, пожалуйста, что тогда произошло. Насколько я тогда понимаю, это была ельцинская эпоха, и я немного возмущена тем, что ну как, вот эти либералы не понимали самых элементарных вещей. Неужели они не понимали, что действовали же фашистские вот эти концлагеря, что уничтожали детей? Я вот не могу понять. Я отношусь к молодому поколению, и я возмущена этим безобразием. Объясните мне, что тогда произошло в 92-м году.
Спасибо.
Ангелы-хранители всем.
Благодарим вас. Я передам слово Александру Андреевичу Горбатову.
Добрый день. Что произошло в 92-м году? Произошло не в 92-м году, а в 91-м году, в декабре, был уничтожен Советский Союз, то государство, которое победило в Великой Отечественной войне и по существу победило во Второй мировой войне. И пришедшие к власти либералы, это Гайдара-Чубайсовское племя, сказала, что та победа была не великой, не народной. Эту победу, вопреки Сталину, все-таки и одержал советский солдат, русский солдат. Но такими жертвами, за такие жертвы надо не праздновать, а, в общем-то, горевать и предавать к суду военачальников. И по этому поводу ни в 92-м году, ни в 93-м, ни в 94-м никаких парадов на Красной площади не было. В 95-м году, в ознаменовании 50-летия победы в войне, и главным образом, потому что надвигались президентские выборы, власть решила в лице Ельцина вновь возродить советскую традицию, которая была с 2 года после победы и с 1965 по 1991 год парады победы воинские с выносом знамени победы, потому что нужно было опереться на что-то. Иначе у власти не было опоры в народе никакой.
Спасибо, Александр Андреевич. Мы связались с Валерием Григорьевичем Тимощенко. Валерий Григорьевич. Алло.
Да, Валерий.
С праздником, Христос воскресе. С Днем
Спасибо,
Победы.
Господи.
И хочу поблагодарить, потому что сегодня, скажу еще раз, пересмотрел «Чистую победу», штурм Берлина. И моя точка зрения, что запретить, еще раз выскажу, снимать все эти Сталинграды, Севастополи, голливудские, а показывать в каждой школе «Чистая победа над Россией», «Чистая победа», штурм Берлина. Валерий, вот как возникла эта мысль показать, что мы не заваливали трупами, как нам либералы внушали, и некоторые такие весьма странные патриоты, а показать, как действительно умело воевали наши солдаты и наши полководцы?
Ну, у меня мой дед, Михаил Шевченко, мой дед любимый, он погиб в боях за Крым. Вот. И всегда это было для моей семьи, ну, это лично семейная история, и искалечена была бабушке моей была. Мама, к сожалению, не могла поехать там в Москву, поступить туда, куда хотела. И только я вот уже оторвался. Вот эта рука войны, которая она всех держала, когда меня немножко отпустила, я смог добраться и, вот, и делать уже то, что я хочу, снимать кино. И помню песню знаменитую «Враги сожгли родную хату», помните? Вот, Там он вернулся, солдат. А, ну, нет никого. Вот он говорит там со своей любимой женой. И это, в общем, неизбывная боль. Это только вместе с Господом нужно ее пережить. Понимать, что рано или поздно мы встретимся все равно с ними и будем вместе быть. Только вот Господи, можно всегда быть вместе с мамой, вот моей покойной мамой, или там вот этот солдат со своими загубленными, убитыми родными. И вдруг я подумал, а как же так? Вот мы все время говорим, 27 миллионов погибло. И никто как-то не считал до сих пор, а сколько же среди них мирных-то жителей было. И это нам это ставит вину, что вот мы вот не уберегли, у нас там много погибло, а у кого-то там меньше погибло. Ну а вермахту это с чести никакой не дает, что они там перебили детей, там, женщин и так далее. Тогда мне захотелось посмотреть, где же вот эти были настоящие сражения, когда вот кость в кость, когда вот мы встретились впрямую. И оказалось, вот самые последние исследования, они говорят, они уже неопровержимы, о том, что наши прямые боевые потери с немцами 1,1,3. Вот. То есть не в 10 раз, как нам рассказывали вот эти люди, о которых вы только что сказали, а вот практически равные потери. При том, что в начале войны мы потеряли огромное количество сразу. И пленными, и убитыми. Да. Вот. Но вот были эти сражения, в которых мы выигрывали за счет таланта, куража вот русского, за счет Божьей помощи.
Удали вот смекалки.
Где они были? Я их искал, и вот, к сожалению, я не все их нашел, но вот Новороссийск потрясающее сражение было, вот просто по замыслу, по выполнению, и Севастополь в том числе, и Берлин. И хотелось бы рассказать и о Праге, хотелось бы рассказать и о Сталинграде в том числе. Ну, я надеюсь, что это произойдет.
Я хотел поблагодарить, Валерий, тебя и... Вот у меня мысль такая, я не знаю, как устроить ретроспективу фильма в кинотеатре с обсуждением в Москве, потому что это фильмы, которые надо показывать нашим школьникам, чтобы они видели, как умело сражались. Вот сегодня этот фильм «Чистая победа в Берлине» опровергает все мифы, показывает, каким полководцем был Георгий Константинович Жуков. Как там в конце фильма приводится... Цифры наши слушатели радио «Радонеж» не знают. 78 тысяч мы потеряли в берлинской операции. Огромные потери. Но немцы потеряли 400 тысяч, начиная с битвы на Зиеловских высотах. И я, Валерий, прошу закончить, потому что не все смотрели фильм. Вот словами о том, когда эта победа началась, 22 июня 41 года. Как вот заканчивается фильм. Словами о солдате. Сорвался. Есть звонок, ушел уже. Но я тогда, к сожалению, сорвался звонок. Я еще раз, братья и сестры, всем рекомендую. Фильм потрясающий. А Валерий Тимощенко говорит, что победа была не в Рейхстаге только взял. Батальон не устроил, взял. Не так, как вчера там бред этот нес, что там три полка перед Рейхстагом положили. Батальон не устроил, не полный батальон. Взял Рейхстаг. В подвале заблокировали отборных эсэсовцев, подводников немецких взяли, там около 1000, в плен они сдались. И рассказывает Неустроев, хроника, он тогда еще молодой, ему 45 лет, капитан тогда Неустроев, рассказывает о том, как немцы... И вот заканчивает Валерий Тимощенко, победа началась, когда неизвестный русский солдат, может, мальчишка 18-летний, в каземате в 41-м году в крепости Брест написал: «Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина». Вот в подвалах Рейхстага таких надписей не оказалось.
А я бы вот, вы, Виктор Александрович, сказали, надо просмотр устраивать. А я предложение такое, если нас еще слышит автор, я присоединяюсь с моими поздравлениями, как человек, который к документалистике тоже имеет некое отношение, великолепные фильмы. И я предлагаю это обратиться в Министерство культуры, лично к министру, чтобы вот эти фильмы включили в школьную программу и выделили государственные деньги. А вот на деньги, которые выделят, вот он и снимет остальные фильмы и про Прагу. И и про Сталинград, и про все остальное прочее. Не все же Министерство культуры выделяет деньги на Матильду, на прочие, так сказать, шедевры современного искусства.
Спасибо, Владимир Георгиевич.
Я хотел что-то немножко сказать. Мы сейчас говорим о причинах победы. Все-таки немножко забыли одну важнейшую фигуру товарища Сталина. Совсем нельзя его проигнорировать. Я понимаю, что в чрезмерность иногда у некоторых наших патриотов, некоторых писателей, но совсем ведь мы о нем не можем, правда, ведь сейчас. Поэтому надо все-таки нам вспомнить о том, что одной из важнейших причин победы было то, что Сталин стал возвращать нам историческую Россию. И государство потестило партию. Вот у меня перед вами брошюра лежит выступлений Сталина в 41-м году, издание 42-го года. В том числе его речь 7 ноября 41-го года. Про партию вообще почти ничего не говорится. Ну, только самые необходимые формальные слова. То есть уже видно, что государство здесь было первичнее, чем партия. Вот, в частности, он говорит, пусть вдохновляет нас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Казьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. И уж только потом о Ленине говорит одно слово только. Под знаменем Ленина. Он не мог этого не сказать. Но понятно, что место у него Ленину последнее. И вот это вот изменение, произошедшее, так сказать, и самим Сталином, и с Россией, обеспечило нам, конечно, победу. Вот в этой связи я бы хотел процитировать из книги Гудериана «Воспоминания солдата». Такая у меня была книга очень интересная. И вот он пишет, как в Орле он встретил бывшего царского офицера, глубокого старика, и стал с ним разговаривать. И что ему сказал этот старик, бывший царский генерал, его поразило это, Гудериан это записал. Он ему говорит так, если бы вы пришли 20 лет назад, в 1921 году, мы бы встретили вас с большим воодушевлением. Теперь же слишком поздно. Мы как раз снова стали оживать. Теперь мы боремся за Россию, и в этом смысле мы все едины. Это говорит царский офицер. Вот почему они проиграли войну. Это очень интересно, да? Мы вот в этих выступлениях Сталина, здесь же вот он говорит о том, что поскольку мы воюем за правое дело, а немцы воюют не за правое дело, то в силу доброй воли будут к нам присоединяться везде, во всех странах.
Ну, а первый благословил
Владыка Сергия. Да, и вот очень интересно. Да? Вот в этой связи, значит, что писал Иван Бунин, который был страшным противником большевиков, казалось бы, да? Вот он пишет, смотрите. Когда в ноябре 43-го года, как Сталин летел в Тегеран. Нет, вы подумайте, до чего дошло. Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, дай бог, чего в дороге не случилось. Вот это вот и причина победы. Весь мир встал на нашу сторону,
фактически. И русские люди объединились.
Нормальный мир.
Да. И доброй воли. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Ага, скажите, пожалуйста. Монахиня Евлогия говорит. Да-да. Я родилась 29 мая 41 года, а мой отец, значит, погиб здесь в Апрелевке. И там абсолютно все погибли. Все погибли. Никто не выжил. Такое было направление мощное. И, значит, Москва была военная. И мама, как военно обязанная, она сдала меня, значит, полгодика, она сдала меня, ну, тогда детей принимали в детский дом, пока не закончилась вот эта вот война. Вот такая история.
Батюшка Евлогий, я хотел бы, отец Александр, вспомнить, вот к вашим словам добавить. Сегодня 140 лет со дня рождения святителя Луки Ивана Синецкого, который, пройдя лагеря сталинские, лечил молитвой наших воинов, великий наш святитель, великий чудотворец, и который сказал, что благодарен Сталину за то, что он показал всему миру значение России, русской державы для всего мира. Вот это, мне кажется, очень важно помнить для нас. Но сейчас я хотел бы, вот Владимир Алексеевич Азаров, у нас московский суворовец и выпускник танкового училища, Харьковского танкового училища. Я хотел бы, ну, а Владимир Георгиевич у нас кантемировец. Таманец?
Таманец.
Таманец, танковый, ну, танкист в танковом полку.
Командир танка.
Командир танка. Я хотел бы, чтобы прозвучала песня «Марш танкистов».
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины цели. Гремят огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в чарный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воля победит. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воля победит. Завозов труд и труд колхозных пашен, мы защитим страну свою края. Ударной силой орудий пашен, и быстро бой, и надежным огня. Гремя огнем, сверкаем лесом стали, пойдут машины в каждый кругом. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей держать отходим. Гремя огнем, сверкая блеском стаи, пойдут машины в каждый поход. Когда нам бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воина победит.
Когда нам бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал воина победит.
А если к вам полезет враг подобный, он будет бить повсюду и везде. Тогда на кровь водители старторы.
Дорогие братья и сестры, вот как тогда все-таки искусство наше, кинематограф, киноискусство, как укрепляло дух? И вот этот дух, фильмы наши великие, Александр Невский, Эйзенштейна, да? «Трактористы», вроде бы фильм о трактористах, а на самом деле, как он мобилизовал? Действительно, тогда танкисты наши, очень важно было танковую броню крепить советской державы. Русской державы. И, но все-таки мне хотелось бы, чтобы мы помянули всех сгоревших в танках, потому что не зря на постаментах, площадях многих городов всей Европы, не только у нас, не зря у нас стоят Т-34-ки наши. И вот мне хотелось бы, чтобы мы послушали. Это не полностью песня, потому что официальные песни звучали везде, но вот что удивительно. «Землянка», написал Сурков, «Землянку», действительно, когда находился в окружении в битве под Москвой, и она же пошла по солдатскому телеграфу. Точно так же по солдатскому телеграфу пошла и потом песня, которую мы сейчас услышим. Вот мы, кстати, говорили только что о кинематографе, а она прозвучала в замечательном фильме нашем «На войне, как на войне». И действительно, сейчас мы эту песню услышим, а слово все-таки танкисту, московскому суворовцу Владимиру Алексеевичу Азарову о наших танкистах, о наших танковых войсках.
Ну, я должен сказать, что когда мы говорим о танкистах, то в любом случае мы сам прекрасно понимаем, что это основа была наших вооруженных сил. Почему мы об этом говорим? Потому что непосредственно на поле боя пробивала оборону и защищала нашу пехоту, конечно, танковые войска.
Немцы же сказали, что у нас были механизированные корпуса, но немцы были поражены перед Сталинградом. Они говорят, у русских танки есть, но вряд ли они научатся пользоваться этим оружием, танковым мечом. А мы доказали под Сталинградом в операции «Уран». И потом, на самом деле, охват и взятие Берлина – это же бросок танковых корпусов, которые взяли Берлин в кокон. А потом танкисты бросились на Прагу, знаменитый марш-бросок. Но мы
Позвольте, я еще добавлю. мы не должны забывать самого главного, что, в принципе, до 43-го года, до того, как появился «Тигр» и «Пантера», мы по танкам практически не уступали противнику. Мы должны это полностью учитывать. И это было совершенно правильно и справедливо. Если вы знаете, в 43-м году появился «Тигр» и «Пантера». Да, это очень тяжелые танки. Конечно, наш Т-34-76, 76-миллиметровый пушка, конечно, они не могли ничего практически сделать. И в этой даже обстановке, очень тяжелой, организовывались всевозможные танковые западьи. Создавали различные формы и методы борьбы непосредственно с этим тяжелым орудием.
Владимир
Поэтому,
Алексеевич,
когда берут вот этот вот отрезок небольшой, да. понимаете, это очень неправильно. Но наша военная машина, наш военно-промышленный комплекс сразу же оказался на высоте, потому что уже с 23 января 1944 года вступают в производство Т-34 с 85-миллиметровой пушки. И они уже могут, соответственно, начинать противодействовать танкам «Тигр» и «Пантера»,
который был. А какой же надо было обладать не только храбростью, самоотверженностью, чтобы на Т-34 с 76-й пушкой, когда тебя могут расстреливать с полутора, с 2000 метров, подходить к врагу, маневрируя, да, подходить на 500-300 метров, чтобы поразить его в боковую броню. Вот это... Вот
величайшее мастерство.
Мастерство, храбрость.
Мастерство. Вы понимаете, что такое? Человек, это очень трудно понять психологически. Человек идет на сближение, зная, что противник его может в любом случае достать. Представляете, какое мастерство, чтобы извернуться, подойти, например, на 800 метров к этому танку. В этот момент танк это стреляет, тем более там...
А у немцев оптика еще...
Я еще как танкист была. Добавлю, у них уже были стабилизаторы.
У них
стабилизаторы были. Вы представляете, что это такое? Одно дело, ты ручкой крутишь вверх-вниз, вбок, но у них, правда, он только по вертикали работал. Но преимущество какое? Дальнобойность, пробивная сила и плюс стабилизатор. Это было потрясающе. И они прыгали вокруг них, как блоха, били в бок.
Да.
В бок били, а они с боков были очень слабые.
Владимир, ну, вот и сейчас в этой связи, однажды ехал в метро, зашел такой, интересно, человек пожилой такой, поэтому на поэта похож, и говорит, и значит, броня крепка, и танки наши быстро, запел. И ко всем обращается, говорит, а вы знаете, почему мы победили? Потому что у них броня крепка, а танки-то не быстрые. А у нас броня крепка, и танки быстро.
И главное, нашему люди мужеством полны.
Тамани, в танковом полку, где я служил, был подполковник Калантай, старый ветеран, красавец, он нас учил. И вот он вставал перед танком, как у боксера, знаешь, ладони развел, и давай, говорит, за ладонью, води пушкой. И вот ты двумя руками там крутишь, и я говорю, ну, слушай, зачем у нас стабилизатор, крути, как хочешь эту пушку. Говорит, не, сынок, тебе болванка один раз долбанут, вся твоя электроника вылетит, если только не с глазами твоими. И чем ты будешь тогда там... работать только ручечками, так что давай-ка за моей ладошкой води туда-сюда. И мы водили.
Но хотелось бы сейчас эту песню услышать, потому что мы марш танкистов прослушали, он такой духоподъемный, боевой, а хотелось бы почувствовать, какие песни сочинял и пел народ во время войны.
Нас извлекут поднимут на руки каркас и залпы блаженных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных, знакомых извести, что сын их больше не вернется и не приедет погостить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец. И, дорогая, не узнает, какой танкиста был конец. И, дорогая, не узнает, танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг в танкистской форме при погонах. И ей он больше не жених в танкистской форме при погонах. И ей он больше не жених.
Песни были более грустные, но такие же лиричные. Вообще, отец Александр, если говорить о песнях, которые были написаны во время Великой Отечественной войны, это отдельная вообще тема, наверное.
Ну, кстати, вот передача. Вадим Кожин замечательно заметил, что немецкая армия не пела.
Ну, Марлен Дит...
Ну, Дитрих, там губная гармошка, там все.
Не Марлен Дитрих, прошу прощения. Как же это?
Марлен.
Роза Мунда, да. Лили Марлен. Лили Марлен,
простите. Вот. Да. То есть, одни белые. У немцев не было песен. Они пели какие-то свои старые песни, но вообще ничего у них не было. А мы пели. Мы, армия, все дорогие войны были пройдены с песней. Вообще, на слишком количестве сочинялись эти песни. Это же потрясающая поэзия.
Маленькое замечание хочу, дополнение вернее. Мне приходилось разговаривать с человеком, который с 41 по 45 год пробыл в немецком плену и прекрасно до этого знал армию. И когда освободили в 45 году, он говорит, я не узнал армию. Почему? Потому что, во-первых, были погоны, ордена новые, новая форма. А во-вторых, я услышал песни, и я не мог поверить, что это та самая, это была другая страна, другая армия и другой дух.
Другой народ был. То есть народ объединился. Кстати, интересно, о новой форме, интересно, как Сталин тогда принимал после победы великой, армия стала достойной погоны, возвращения к форме. И тогда орден славы, Георгиевская лента вернулась, которую мы сейчас все носим. А ему принесли китель, придумывали новый, принесите китель, принесли. Он говорит, сколько он существовал, китель императорской армии 14-го года. Ему говорит, несколько десятилетий, а что за это время изменилось? Вместо 6 пуговиц стало 5 пуговиц. Что ж мы из одной пуговицы что-то придумывать будем, говорит. Давайте, и действительно, когда наши эмигранты видели в Карбине, да, в Югославии, когда видели русских офицеров, тогда же, в годы гражданской, топогонники, а тут русские офицеры в кителе императорской армии. Это была действительно русская армия. А вообще, отец Александр, ведь вернулось вообще понятие, тоже перед войной начало возвращаться, но весь этот интернациональ большевистский, его же просто выбросили, как и Союз воинствующих
безбожников. На самом деле, понимаете, вот эти вот даже репрессии 78-го года, конечно, там было много невинных людей, мы знаем, но они были направлены против партии. В сущности,
Сталин
хотел
бы
партию,
да,
уничтожить. Он не мог делать сразу, естественно. Но такие намерения, конечно, были, это видно по всем дальнейшим поступкам и шагам.
Ну, а вообще, я уж, простите, раз речь о танкистах зашла. Танкистов мы уважили нашей песней. И матушку пехоту нашу, и как мотострелок мы уважили их дороги. Скажу, а мне хотелось бы, чтобы мы в честь наших летчиков дорогих, тогда во время войны говорили «сталинские соколы», помните, да, как у Симонова это звучит. А мне хотелось бы, чтобы мы помолили сегодня о тех наших летчиках, которые проявили такое мастерство высочайшее. Просто наши заклятые друзья, супостаты из НАТО, были поражены работой российских ВКС в Сирии. Количеством вылетов, что такое боевой вылет? Это же не просто боевая работа. Это же надо было подготовить к вылету самолет точностью работы. И вот мне хотелось бы, чтобы мы поздравили наших летчиков. Тоже песню, я ее с детства любил. Старая песня, которую сейчас очень редко можно услышать. Там, где пехота не пройдет.
Там, где пехота не пройдет, И бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Пропеллер громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, пилоту недоступен страх, глаза он сверди смотрит смело, и если надо, жизнь отдаст, как отдал капитан Гастелло. Пропеллер громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, пусть знает враг, что мы сильны, героям, патриотам слава, за Сталинград и Ленинград. Оплатим мы фашистским гадам, пропеллер громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья.
Ну вот, дорогие братья и сестры, почему это важно? Потому что наши сегодня авиакрыло, которое на базе Хмеймим размещено, ведь они же за что? За вечный мир, последний бой, да? Как вот начали с этой темной силой биться, так до сих пор бьемся. Мы знаем, кто ИГИЛ вырастил. Мы знаем, кто на нас точит зубы, на нашу Россию. Вот пусть супостат знает, что мы готовы ответить. И молимся сегодня, поминаем наших отцов и дедов, победителей Великой Отечественной войны. И молимся о наших воинах, которые сегодня несут боевое дежурство, несут службу. И мы, конечно же, желаем их семьям, чтобы все вернулись домой. И желаем, чтобы враг понимал, что в чужой земле мы не хотим ни пяди, но свои вершка не отдадим.
А я бы хотел вернуться вот к песне, которая сейчас прозвучала, про стальные крылья, к летчикам. И маленькая преамбула. В Красногорске есть совершенно потрясающий музей европейского уровня, музей антифашистов. Там был крупнейший концлагерь, в котором было колоссальное количество военнопленных, всякого, немецких. Да, не только немецких.
Ну, офицеров, там офицерские составы.
Там все были, итальянцы, евреи, кстати, тоже
об
были.
Об этом никто не знает.
Об этом никто не знает. Там много чего можно интересного узнать, так что очень рекомендую с детьми как-нибудь в выходной, когда будет плохая погода или некуда будет пойти, очень рекомендую туда съездить. Так вот, в этом лагере находился никто иной, как праправнук Бисмарка, не помню, как уже зовут, фон Айнзидель, его фамилия. Мы снимали один из документальных фильмов, и он там у нас участвовал. Совершенно потрясающий, малым был летчик голливудской внешности, породистый до невозможности красавец, которого сбили где-то под Сталинградом, по-моему. И вот он о себе рассказывал такое, что когда его сбили, притащили на аэродром, привезли, малому было 22 или 23 года всего. И он, конечно, был страшно напуган, потому что сказали, что русские порвут на части, звери чисто, просто шансов никаких. И я, говорит, в ожидании вот этого сейчас порвут, жду. Летит на открытом Виллисе, значит, какой-то офицер, на ходу, значит, выскакивает из него, подбегает ко мне, говорит: «Здорово!» И протягивает руку. Я говорю: «Здорово!» Ну, в смысле, тоже ему протягиваю руку. Он меня спрашивает: «Ты сколько самолетов сбил?» Я ему говорю, там, 52. Он говорит: «Елки-палки, так ты дважды герой Советского Союза, я только 36, там, или там 27, сколько там, 26, да». И я, говорит, совершенно ошарашен, что он меня сажает в свой Виллис, говорит: «Поехали». И увозят меня, значит, там в расположение части, где меня там допрашивают, туда-сюда. И потом мы приехали к нему в Германию, ему уже было за 80. Он такой же красавец, лысый совершенно, как бильярдный шар, но такой же красавец, открывает дверь. И первый вопрос: не здрасте, не до свидания, говорит: водка, сигареты есть? Мы говорим: есть. Он говорит: наливай быстро. У него молодая жена, 50-летняя, он говорит: она мне жить не дает совершенно. И вот мы ему налили водки, он закурил сигарету и запел «Подмосковные вечера». Мы сегодня говорили или не говорили, это нам по телевизору показывали, о том, что говорил его прапрадед насчет России. Ребята, не лезьте в Россию. Не надо с русскими играть нечестно. Или с ними честно, или лучше вообще никак. Потому что, если даже вы их победите, это не значит, что страна прекратит свое существование. Они всегда придут за своими деньгами.
Это он говорит. Еще два слова насчет водки. Дело в том, что недавно я решил попробовать шнапс, который немцы выпивают. Шнапс. Вот. И мне его подарили. Оказалось, все 32 градуса. А мы-то пили 90 градусов спирт, да и наши боевые подруги тоже. Я, к слову, еще говорю, и тоже из причин нашей победы, между прочим.
Но, кстати, должен вам сказать, я хотел, да, братья и сестры, о наших летчиках. Я хотел бы сугубо поздравить от нас всех Сергея Макаровича Крамаренко, Героя Советского Союза, нашего аса Великой Отечественной войны. Но почему сегодня Сергей Макарович вспоминает не только Великую Отечественную войну, но он завалил в небе Кореи. Сегодня американские авианосцы к Корее подошли. Завалил в небе Корею 20 американцев тогда. А они же были потрясены. Тогда, кстати, говорят, почему участвовали в войне в Северной Корее. А дело в том, что американцы после «Черного четверга», кажется, или «Черный вторник» у них был, когда больше 20, как они считали, неуязвимых суперкрепостей наши завалили за один день. Они сказали: как же с ними воевать, как же бомбить? Это они так в небе Кореи воюют, а если мы на Россию полетим, говорит, мы же вообще там и километры не пролетим, как мы все на земле окажемся в обломках горящих. Вот, желаем здравия Сергею Макаровичу Крамаренко и всем нашим дорогим ветеранам благодарность от нас всех и многое благое лето нашим ветеранам. У нас звонок, мы слушаем вас. Звонок сорвался. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы попросить вас помолиться о здравии Валентина Семеновича Непомнящего. Он тоже, в общем-то, воин духовный. Это наш лучший пушкинист, замечательный человек. У него сегодня день рождения. Ему, по-моему, 82 года, Валентину Семеновичу. И прошу вас ваших молитв. Год назад замечательный молодой человек, я его знал юноша, в детском хоре пел церковном, потом был певчим в храме, Евгений Лапин. Удивительно светлый человек, год назад отошел ко Господу, внезапная смерть. Вот, просим ваших молитв. И, конечно же, мы в эти дни сугубо поминаем и верим, что он молится о нас. Архимандрит Кирилл Павлов, наш великий старец, молится о России, о русском народе. И его наследие, его проповеди для нас – это бесценное сокровище. Молятся о нас все наши старцы. У нас звонок, мы слушаем. А, нет?
Просто... Можно там дополнение сделать? Вот я бы хотел сегодня вспомнить речь нашего президента, где он говорил о том, что мы боремся с терроризмом, с неофашизмом, и он делал акцент на то, что мы категорически противники всяких расовых теорий. И вот я сейчас хочу процитировать слова товарища Сталина как раз вот в 41-м году на выступлении. Вот он говорит так, что... То есть очень перекликается. Сила Красной Армии стоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, и в духе уважения к правам других народов. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза. Вот так сегодня то же самое сказал Путин. Абсолютно по смыслу.
А я тогда, отец Александр, добавлю ответ Сталина на фултонскую речь. Когда, ну, мы знаем, что сказал Фултон, объявил, это холодная война, объявление было, хотя Советский Союз никак не хотел. Сказал, немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы, как единственная полноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит Черчилля и его друзей к тому же, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями в мире. То, что мы видим в словах Обамы, да, и всех остальных. По сути дела, говорит Сталин, Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война. Но вот послушайте, братья и сестры. Но нации, говорит Сталин, проливали кровь в течение 5 лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлера господством Черчилля. Вполне вероятно, потому что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство. И вот сегодня мы с вами говорим о том, что Россия вновь говорит, все народы мира не должны быть рабами у англосаксов. Россия вновь говорит о многополярном мире, фактически прошло 72 года с Великой Победы, а ничего не поменялось. То есть вот этот фашизм Гитлеров заменен фашизмом Черчилля, Обам и прочим. Александр Андреевич.
Да, и вот это очень верное и точное, так сказать, замечание и верные и точные оценки. Но мне кажется, сегодня, говоря о том, какую мы победу одержали, я имею в виду мы, наша страна, мы-то сами к этому не причастны. Нужно не забывать о том, какого врага мы сокрушили и кем являлся этот враг. Это был не только расизм, это был подлинный сатанизм, это была эзотерика, это были изуверские теории, это был сон разума среди 20 века в крупнейшей европейской стране. И вот сегодня очень страшно, когда наблюдаешь, как высокоразвитые страны с огромным потенциалом научным, техническим, людским, вдруг выбирают себе лидеров, которые ничтожны по сравнению с развитием собственных государств и стран, и от судьбы которых зависит, собственно, будущее человечества. И в этом плане уроки войны, конечно, должны быть для нас не только святы, но незыблемы.
И раз об этом идет речь, о новом возрождении нового фашизма, то мы видим, как на русской земле гибнут наши люди. Мы видим, как в Донецке на Саур-могиле сегодня пришли люди, которые понимают, что такое фашизм возрожденный, да? Нацизм возрожденный на русской земле. И мы сегодня молимся о наших братьях и сестрах, которые на Донбассе, на передовой сражаются с этим фашизмом. И хотелось бы поставить песню, которая была написана в те годы, когда вся Украина была под немцем, под германцем, да, под фашистами. Давайте услышим эту песню.
Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожарища, о друзьях товарища, где-нибудь, когда-нибудь мы будем. Помню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой. Thank you. фашистов в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожарища, о друзьях товарища, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
Ну да, дорогие братья и сестры, мне кажется, эту песню можно посвятить всем защитникам Донбасса, защитникам, героям Новороссии, потому что на Саур-могиле точно так же вызывали огонь на себя, там, где отцы и деды вели бой с фашистами, с новыми бендеровцами, точно так же сражались храбро ополченцы Донбасса и Новороссии, тем, кто погиб 2 мая в Одессе. Всем мы посвящаем эту песню и будем помнить. Ведь в 42-м году было написано, когда фашистов не будет и в помине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Поэтому мы знаем, что победа над фашистами будет. Как мне сказал один человек в Одессе, он с этими говорил, с обывателями, которые всего боятся. Вы, говорит, что думаете, что эти фашисты, были фашисты и румыны, как они закончили? Вы думаете, эти фашисты и румыны пришли надолго? Говорит, нет, так же закончат. Так что будет наша победа. Ну, а мы, дорогие братья и сестры, этот второй час нашего такого эфира трехчасового заканчивается. Мы с вами плавно переходим в третий час передачи, посвященной святому для нас всех дню. Дню Великой Победы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.